Глава 8. «Значит, вы потеряли 20% рынка», — задумчиво произнес я. «Да, это так», — уныло кивнул Гоорт Грауль, которого вернувшийся в Санкт-Петербург Кац оставил в трансвале вместо себя. И добавил, слегка растягивая слова, «эта женщина — настоящий монстр». Она не делает ни единой ошибки, не упускает ни одну нашу оплошность. До Трансваля я добрался за 3 недели до начала нового 1891 года. Перед этим на коротке пересекся с племянником в Египте, после чего мы объединенным отрядом дошли до Йемена. Болезненная любовь Николая прошла, вытесненная новым увлечением – балериной Матильдой Кшесинской. Во многом из-за нее наследника и отправили столь далеко и надолго. Однако, похоже, совсем он свою страсть к Эшли не забыл, поскольку едва в разговоре упоминался Трансвааль, начинал хмуриться и покусывать ус. Но при расставании на стоянке в Адене он так ничего мне и не сказал. «Мы уговорились встретиться летом будущего года у меня в Магнитной», где он хотел посмотреть на заводы, а уж оттуда вместе двинуться в Санкт-Петербург. После этого цесаревич с отрядом сопровождения отплыл в Индию, а я на привычном уже Донском, ставший почти родным Лоренцо Маркиш. Не посетить Трансвааль 2 года подряд было уж слишком большой наглостью. В конце концов, именно на потоке дешевого золота, истекающего из моих владений в этой стране, и был построен весь мой план ускоренного промышленного и технологического рывка России. Так что я просто обязан держать руку на пульсе того, что творится в Трансваале. В конце концов, несмотря на весь мой ресурс и возможности, меня могли просто вышвырнуть из этой страны как иностранца, чей бизнес не устраивает ее хозяев. И неважно, чем именно, тем, что иностранец ведет дело нечестно, или тем, что ему самому этот бизнес приносит заметно больше, чем государственным мужам. Ничего не стоит обвинить его в каком-нибудь преступлении и выкинуть из страны. Это даже не всегда требует непременной продажности суда или задействования того, что в мое время называлось административным ресурсом. Достаточно сделать так, чтобы и судьи, которые будут его судить, тоже были им возмущены. Тем более, что Кац в прошлом году все-таки открыл несколько игорных домов с американской рулеткой, ну, у которой 2 нуля, и карточными столами. Это мгновенно принесло мне почти удвоение доходов, поступавших в мой кошелек, помимо прибыли от добычи золота. И, естественно, серьезное увеличение напряжения в отношениях с бурами. Но Кац не мог упустить такой источник доходов. Если честно, после запуска игорных домов все расходы на текущую деятельность как приисков, так и других наших предприятий в Трансваале, зарплата, закупка расходных материалов, обновление материальной базы, текущий ремонт и так далее, полностью покрывались средствами, полученными здесь же, в Трансваале, но помимо добычи золота. То есть, если не учитывать первоначальные вложения, золото нам сейчас доставалось практически даром. Впрочем, открытие игорных домов Кац провел достаточно технично. Дело в том, что подобные заведения в городках и без нашего участия все равно появились. Там, где скапливается такое количество людей с психотипом, который способен сорвать человека с места и заставить его отправиться на другой конец света, в абсолютную неизвестность, в надежде обрести быстрое богатство, не может не начаться игра. И туда просто не могут не слететься профессиональные игроки. Таков объективный закон природы. Так что и в Крюгерсдорпе, и в остальных местах стали играть едва ли не с первых дней существования этих городков. Но игорные заведения, ютившиеся в лачугах, ночлежках, а затем и в задних комнатах салонов, были предельно криминализированы. Канареев сначала не мешал, выявляя как наиболее предприимчивых и управляемых личностей, так и наоборот, самых жадных, жестоких и неуправляемых среди них. Затем, когда слухи о подпольных игорных заведениях где сами дошли, а где были специально подброшены протестантским проповедникам, и оные вполне ожидаемо устремились разорять эти гнезда порока, где, опять же, вполне ожидаемо получили по заслугам, была проведена первая зачистка. Щадящее. Посетителей побили и разогнали, хозяев солидно оштрафовали, Часть из них, самых предприимчивых и управляемых, поставили под контроль, а остальным просто погрозили пальцем. В течение месяца все вернулось на круги своя. О чем, естественно, судьям и шерифам из числа местных, которых я посадил по городкам на свой кошт, велено было доложить наверх. Следующий рейд был уже более кровавым. Жадным очень не понравилось, что они потеряли деньги, и жадные наняли вооруженную охрану. Во время этого рейда было убито около 20 человек, а ранено под сотню. Все хозяева еще раз оштрафованы, все игорные заведения закрыты. Подконтрольным было приказано не рыпаться и сидеть тихо, а остальные же, переждав некоторое время, снова открылись. Доклад о чем опять же незамедлительно ушел наверх. Третья попытка справиться с вертепами едва не вылилась в войсковую операцию. Погибло уже почти полсотни человек, в том числе 4 стражника. Число раненых перевалило за 200. После чего Кац поставил вопрос ребром. Игорное заведение – зло. Но победить оное зло в настоящих условиях не представляется возможным. Следовательно, надобно сделать все, чтобы минимизировать его последствия. А посему он просто вынужден открыть официальные игорные дома, дабы взять это зло под контроль. Поэтому недовольство Кацом и, соответственно, всей нашей компанией оказалось довольно глухим и, скажем так, снисходительным. Мол, что с них взять? Слабые они, еретики, не протестанты, не пуритане, вот и выкручиваются как могут. Что позволило тем, кто молча разрешил Кацу это сделать, сохранить лицо и потерять не слишком много избирателей. В общем, после третьей зачистки, проведенной максимально жестко, когда все, кто еще не понял ситуации и не лег под Каца и Канареева, были просто уничтожены, и горный бизнес полностью перешел под контроль Каца. Даже несколько оставшихся очень немногочисленных подпольных и горных заведений все равно плотно контролировались им. Ну и людьми Канареева, конечно. Были и другие проблемы. Даже в русско-трансваальском торгово-промышленном обществе имелись недовольные. В основном тем, что из общего объема поставляемой в Трансвааль продукции не менее 60% приходилось на продукцию русских предприятий. Нет, насчет хлеба, сала, мануфактуры, взрывчатки для горно-рудных работ и кое-чего еще никаких претензий не было. Но почему эта компания везет крымское и кубанское, а не французское и испанское вино? Почему грузинские и армянские копчености, а не хамон и пиренейские колбасы? Почему так мало английского и голландского сукна? Где бельгийские конфеты? Где немецкие и американские товары? Короче, даже если судить по полученным мною еще в Питере докладам, за 2 года моего отсутствия проблем накопилось много, и мое положение в Трансваале стало шатким. Хотя золото текло отсюда рекой, годовой уровень добычи превысил 8000 пудов и продолжал расти. А по прибытии выяснились и другие неприятные подробности. Первое и самое главное из них носило имя Эшли Лоутон. Созданная ею компания привезла в Трансвааль именно то, чего хотелось местным. Французские, испанские и итальянские вина, продукцию немецкой металлообработки, английское сукно, бельгийский шоколад. Она открывала магазинчики и мелкие лавочки как в Притории и Филадельфии и других старых бурских городах, так и во вновь возникших городках золотоискателей, и умело, пользуясь доступной ей поддержкой, а также недовольством мной, проникла даже в те 6 городков, которые располагались на территории моего поместья. Причем, как только что сообщил мне Грауль, не просто проникла, но еще и за те 1.5 года, что прошли с момента ее появления, умудрилась откусить у нас почти 20% розничного рынка. Похоже, миссис Лоутон сразу после взбесившей ее встречи в Париже ринулась прямиком сюда и начала мстить мне со всем пылом своей души истинной южанке. Вот ведь дерьмо-то. Нет, я полагал, что при прочих равных ее одолею. Я уже сейчас заметно богаче, мой статус гораздо выше, и я мужчина. Нет, будучи продуктом гораздо более эмансипированного времени, никакими иллюзиями в своем превосходстве как непременном и неотъемлемом следствии моей принадлежности к мужскому полу я не страдал. Уж в том-то покинутом мной веке никому не надо было доказывать, что существуют на свете женщины, которые любого могут сожрать и не подавятся. Но вот здесь и сейчас отношение к мужчине всегда будет немного другим, тем более к мужчине-промышленнику, более серьезным, более благожелательным, более доверительным. Увы, здесь и сейчас женщина-предприниматель – нонсенс и извращение, непонятное почти никому, а многих просто возмущающее. Но зато она может обеспечить свое постоянное присутствие в Трансваале и личный контроль за обстановкой, чего мне ни при каких обстоятельствах не светит. Золото – это, конечно, важно, но я же затевал этот проект не для того, чтобы набить собственный карман, а для обеспечения финансирования моих проектов по развитию России. И самое важное для меня происходило именно там. К тому же на стороне Эшли играет и текущее объективное развитие ситуации. Пусть ее здесь, в этой до нельзя пуританской и консервативной стране, не воспринимают всерьез – меня-то здесь начинают просто не любить. Ранее я считал, что это не так важно. Если я стану здесь монополистом, бурам все равно деваться будет некуда. Станут кряхтеть, злиться, но терпеть. А Эшли самим наличием своего бизнеса напрочь разрушила такое положение дел. Так что у буров в головах, кроме вопроса, не слишком ли много под себя подгреб этот русский, зародилась еще и мысль о том, что они вполне могут без меня обойтись. Пусть пока смутное и неясное, но от мысли до греха долго ли? И это не только сулит мне очень неприятные проблемы, но и заметно укрепляет позиции миссис Лоутон в противостоянии со мной. Ну и до кучи у нее бешеная мотивация. Она должна поставить меня на место и считает, что выбрала для сего наилучший способ. А мотивация дорогого стоит. Те одноногие или полупарализованные инвалиды, которые катаются на лыжах, играют в баскетбол и, разъезжая по всему миру, завоевывают кучу медалей на Паралимпийских играх, отличаются от точно таких же одноногих и полупарализованных, которые годами не покидают своей квартиры, гния в них и всем своим видом демонстрируя, как жестоко и несправедливо к ним жизнь, только одним. Первые сказали себе «я это смогу», а вторые – «я человек конченый». Я повернулся к Канарееву. «Викентий Зиновьевич, а насколько серьезная поддержка у миссис Лоутон в местных, так сказать, высших эшелонах?» Канареев пожал плечами. «Да я бы не сказал, что надежная. Причем вот какой парадокс. Тот факт, что поддержка есть, является следствием того, что миссис Лоутон женщина. И тот факт, что поддержка не слишком надежная, тоже...» Он хмыкнул. Вернее, наличие поддержки является следствием того, что она такая женщина. А вот ее ненадежность того, что она просто женщина. Буры в этом деле жуткие ретрограды, знаете ли. А кто ей покровительствует? Особо крупных фигур нет. В основном сыновья и младшие партнеры. То есть молодняк лет до 30. Эти от нее вообще без ума. Но они здесь ничего не значат. Все решают главы семей. А вот среди них у нее особой поддержки нет, скорее наоборот. Эти суровые мужики очень неодобрительно смотрят на... Он снова хмыкнул. Бабу, вылезшую с кухни и принявшуюся совать нос в мужские дела. Из более-менее значимых фигур, относящихся к ней хоть сколько-нибудь благожелательно, я бы отметил только Жубера. И то лишь вследствие его нацеленности на примирение с Англией. Вроде как у миссис Лоутон есть какие-то контакты в лондонском высшем свете, которые он надеется использовать, чтобы выторговать у англичан лучшие условия объединения. Но оказывать ей прямую поддержку Жубер опасается как раз из-за возможности потери поддержки значительной части влиятельных избирателей. У прогрессистов сейчас вообще дела не очень, так что каждый голос на счету. И вообще, с этой стороны я бы обозначил проблему так. Дело не в ней, а в нас. Мы для буров слишком большой раздражитель. Они хотят иметь с нас гораздо больше, чем имеют сейчас. Я скрипнул зубами. Черт, неужто придется делиться? Ох, как не хотелось бы. Да и вообще, если бы эти недоумки знали, что уже получили себе столько золота, сколько в той истории, о которой здесь знал только я, они получили за 15 лет эксплуатации рудников в остаточный период своей независимости, то... да ничего. Точно так же косились бы и считали денежки в чужом кармане. Ладно, нечего горевать. Я здесь, и надо приложить все усилия, чтобы хоть немного продлить себе период наибольшего благоприятствования. Да, судя по всему, мне в этом году придется провести здесь не менее 4 месяцев, активно обольщая, убеждая, уговаривая и рассовывая взятки и подарки. Вот черт, дома-то столько дел, а я тут застряну. Неделю я мотался по приискам и шахтам, инспектируя разработки, посещая склады, а также таверны, магазины, парикмахерские и игорные заведения. А вечерами сидел за отчетами, счетами и финансовыми выкладками. Удалось раскрутить и прижать к ногтю 8 жуликов из числа сотрудников моей компании, которые брали с предпринимателей, кроме арендной платы и корпоративных выплат, еще и дополнительные поборы, но уже в собственный карман. Ну прям санэпидемстанция, блин, пополам с пожарными. Впрочем, служба Канареева вылавливала в месяц по 5-6 таких деятелей. Низовой-то персонал был набран сбору по сосенке, по большей части из числа переселенцев, самостоятельно добравшихся до Трансвааля после открытия здесь золота. А это в основной массе были люди с авантюрным складом характера и довольно размытыми моральными устоями. Так что текучка персонала, особенно в подразделениях, связанных с розничным рынком, была страшная. Но в общем и целом все шло хорошо. Особых проблем и скрытых опасностей я не выявил, и спустя неделю с относительно спокойной душой уехал в приторию Филадельфию, где ринулся в местный водоворот. Я мотался по встречам, давал обеды, ужины, балы и благотворительные вечера. Я раздавал взятки, причем не золотом, которого в Трансваале теперь было хоть задницей ешь, а фунтами стерлингов, франками, марками. Некоторые даже начали брать в русских рублях, а совершенно экзотических для здешних мест американских долларах, а также борзыми щенками в виде английских ружей, наборов трубок, драгоценностей и всякой мелочи типа кёльнской воды, отрезов тканей и резиновых сапог. «Eau de Cologne» в буквальном переводе с французского «вода из Кёльна», «одеколон». Очень хорошо пошли керосиновые лампы, заменившие используемые в семьях для совместного чтения Библии толстые свечи. В итоге рынок для керосина, вырабатываемого из добываемой на моих бакинских приисках нефти, увеличился. Тем более, что в следующем году должна была заработать первая очередь моего, ну, с партнерами, конечно, строящегося нефтеперерабатывающего завода. Я сидел с бурами на совместных молениях в молитвенных домах. Я выезжал с мужчинами на отстрел обезьян, портящих посевы. Я почти перестал мыться, поскольку мытье ублажает тело, а телесное от лукавого. Я носил только строгую темную одежду, переодеваясь во что-то более элегантное лишь к какому-нибудь приему или балу, а сразу после него облачался в старые, грязные и специально нестиранные тряпки и снова забирался в седло, чтобы мчаться куда-то на другой конец страны и внимательно слушать, что мне будет вещать очередной Исаия или Иезекииль или Яап. Потому что эти Исаии, Иезекиили и Яапы были главами самых влиятельных семей в своей местности, и мне нужна была их поддержка. Или, как минимум, нейтралитет. Я расстроенно качал головой и поддакивал, когда мне жаловались, как испоганился мир, как непотребно стали вести себя люди, как распустилась молодежь, как все больше женщин впадают во грех, начиная одеваться непотребно ярко. Здесь я частенько подкладывал язык легким намеком, указывая на пагубность примеров, которые демонстрируют некоторые иностранки. Я безропотно и с видимым удовольствием хлебал грубую похлебку, подаваемую на стол в бурских семьях, ибо незачем развращать себя, превращая пищу, которая нужна, чтобы только поддерживать в теле возможность тяжко трудиться, как это завещал Господь, в удовольствие. И мало-помалу это начало приносить плоды.